Сухопутный пароход был завершен. Он стоял среди двора за высоким забором, возвышаясь длинной трубой и сверкая бронзовыми частями. Отец и сын Черепановы много раз проверяли, осматривали его и долгие часы любовались своим детищем. Исполнилась их мечта. Много мучительных дней, беспокойных терзаний осталось позади. Однако сейчас крепостных механиков не покидала тревога. Они скрывали ее друг от друга в ожидании последнего испытания машины. Отец волновался главным образом за сына. Пойдет машина, волю принесет Мирону. Ему еще много жить и работать. С надеждой думал Ефим Алексеевич. Последнюю ночь перед испытанием он не сомкнул глаз, ворочаясь и все думая о сухопутном пароходе. В глухую полночь, когда все уснули, старый механик неслышно поднялся с постели, быстро оделся и босой вышел из домика. Стояла ясная сентябрьская ночь. Над Тагилом сиял месяц. В старом Демидовском парке, залитым призрачным светом, тихо шелестели деревья. С гор лился свежий ветер, а в низинах клубились туманы. Черепанов медленно побрел по улице. В темном небе мигали частые звезды. Осень напоминала о себе. То прохрустит под ногами палый лист, упавший на дорогу, то обдаст холодной крупной росой задетый кустик. Тихо. Только на гольянке в низеньких оконцах мельтешатся три огонька. Да лениво перебрехиваются псы. Темным шатром впереди возвышается гора высокая. Сердце застучало учащенно. Вот и забор. А за ним... Ефим Алексеевич бесшумно подходит к воротам и, томясь, молчаливо стоит перед ними. Он вглядывается в щель, видит залитый лунным светом двор, посреди которого, опершись на палку, стоит старый дед Потап. Опустив голову в бараньей шапке, он добродушно разговаривает с кудлатым псом.
«Ты да я, старина! Где живые твари тут?» — глухо рассуждает старик. «А кто в трубе сидит, и не разберешь. Может, бес, а может, разум».
Пес лохматко повизгивает, трется о ноги старика. Ветер проносит облачко, на мгновение закрывает месяц. А затем снова все сияет. Росистые травы, лужи с водой, заводский пруд. Но приятнее всего, изумительнее всего кажется Ефиму Черепанову убегающая в зеленую дымку чугунная дорога. Завтра по ней пойдет сухопутный пароход. А сердце колотится сильнее. Знает Ефим Алексеевич, что все добротно сделано, все пригнано и много раз испытано, но тревожные мысли не дают покоя. Дед Потап зевает и говорит псу.
Большой разум имеет рабочий человек. Он и горы рушит, и диво дивное творит. Эх, лохматка! Оберегаем мы с тобой, может быть, такое, от чего простому человеку светлее станет жить.
Пес вдруг почуял человека и разразился хриплым лаем. Старик встрепенулся и закричал.
Эй, кто тут бродит? Проходи далее!
Стрелять буду!
Дед, открой-ка! Отозвался Черепанов.
Собака пуще залаяла. Сторож засуетился, подошел к воротам и брякнул запором.
Проходи, проходи, ласково позвал он механика. Ты что ж, Ефим Алексеевич, полуношничаешь-то?
Не спится, дед, тревожно на душе.
Сам понимаю, милок, дело такое, чуешь, выходит, на всю Россию. На весь свет чудо откроешь. Я и сам чуток не в себе. Дивно. Ну, иди, иди, погляди на свое детище.
Чтобы не смущать Черепанова, старик отошел к воротам, присел на скамью и стал заправлять трубку. Потянуло сизым дымком, дед крякнул и задумался о своем. Ефим Алексеевич долго ходил вокруг своей машины. Всматривался в нее, улыбался про себя и ласково гладил шершавой рукой. Пароходка казалась ему живым существом, частью его души. И если бы поблизости не сидел дед Потап, Черепанов непременно сказал бы ей 2-3 хороших слова. Он поднялся на площадку машиниста, погладил отливающие синевой стальные рукоятки и не удержался, прошептал. Эх ты, конь мой, сивка-бурка, вещи-каурка, выручай, родимый. Старик выкурил трубку, подошел к Черепанову.
Все не налюбуешься, все еще тревожишься, Ефим Алексеевич.
Это, белок, хорошо, очень хорошо. Когда человек тревогу на душе за дело свое носит.
Иди-ка ты спать, завтра ведь день какой, напомнил он. Видишь, стоит, словно сил набирается. Кивнул он в сторону машины. «Эх ты, Змей Горыныч!» добродушно сказал он.
Оба они еще долго стояли и любовались сухопутным пароходом.
«Ну, иди, иди!» заторопил старик механика. «Иди, усни чуток!» Черепанов распрощался со стариком и тихо побрел к дому.
Наступило воскресенье. Денек выпал ясный, солнечный. По Тагильским улицам спешили толпы народа посмотреть на пуск черепановской машины. Во дворе мастерской настежь распахнули ворота, и прямо от них стрелой уходила чугунная дорога. У навеса стоял, дымясь и шумно вздыхая курчавым паром, сухопутный пароход. На солнце ярко блестели его бронзовые части, синеватым отливом поблескивали колесопроводы. Вдоль них колыхалась шумная пестрая толпа, которой суетились не только свои демидовские, но и пришлые люди из окрестных заводов и горных селений. Прибыли седые, пхом поросшие старики, из дальних скитов киржаки привезли старицу Марфу, у коновизи бубенцами позванивали кони, выстроились в ряд экипажи, бегунчики, таратайки. Все заводские конторы опустели. Управляющие, приказчики, повыдчики, полицейщики во главе со становым усатым, заплывшим жиром львом, толкались у машины. Ждали появления управляющего нижнетагильскими заводами Александра Акинфеевича Любимова. На дорогу, которая тянулась рядом с чугункой, высоко неся голову, оглашая поля ржанием, вымахнул серый в яблоках жеребец, запряженный в легкий тарантас. Кожа на нем отливала серебром. В синей поддевке и в картузе в тарантасе важно сидел владелец заводской конницы по перевозке руды Клементий Ушков. Вытянув длинные руки, он придерживал иноходца. В толпе залюбовались Ушковским выездом. Огонь, конь! Хвалили опытные коногоны Серого. Прытчее и легче его нет на всем белом свете. А Ушков все больше горячил лихого. Конь дугой выгибал лебединую шею, высоко выбрасывая ноги, горцевал. В толпе жёнок с киржатского конца с умилением глядели на породистые животные. Святая скотинка! На таком сам Егоре, небось, скакал. Батюшки, резвый бегунок! Среди жёнок выделялась сухая, высокая старица Марфа. Староверка держала в руках что-то, накрытое белым рядном. Сурово сжав тонкие губы, скитница мрачно смотрела вдоль чугунной дороги. Сын Черепанова, Мирон, стоял на площадке машиниста. Отец и мастеровые держались подле фургонов, прицепленных к машине. Солнце поднялось высоко, когда на дорожке заклубилась пыль и показался экипаж управляющего завода. «Едет! Едет!» прошло по толпе. Все пришло в движение. Толпа растянулась вдоль пути. Засуетились полицейщики. К изобретателю подбежал становой и предупредил густым голосом.
«Так и знай, перво-наперво своих мастеровых повезешь. Других не дозволю, не допущу».
«Ладно, будет по-вашему», – спокойно ответил Ефим Черепанов и крикнул деду Потапу. «А ну-ка, служивый, оповести народ!» Сторож с флажком в руке и егерским рожком в другой важно откликнулся.
«Будет исполнено, Алексеич, в точности!»
Он вышел в распахнутые ворота и пошагал по шпалам. Старик торжественно размахивал флажком и время от времени трубил в рожок.
«Стерегись, братцы!
Сейчас помчит! Сторонись!» – просил он мужиков и женок.
«Наш конь такой, без удил бежит! Не дай бог потопчет!» – шутил он
и зорко поглядывал на колесопроводы. «Все ли на месте?» От его хозяйского взгляда ничто не ускользало. Ровно, спокойно, словно темные змейки, отливая синюю, тянулись чугунные рейки. Дед Потап, поторапливаясь, утирая пот, прошел до тупичка и повернул обратно. На дорожке навстречу ему, играя и резвясь, шел Ушковский иноходец. Климент Константинович выпучил на сторожа серые глаза и рассмеялся в лицо старику.
«Ты что же, как архангел, трубишь? Не надейся на черепановское диво!»
Дед хитро прищурил правый глаз, стрельнул взглядом и прокричал.
«Отпеваю отходную твоей коннице!»
Ух, и жиганул бы его Ушков кнутом, если бы не волновалось кругом людское море. Только и крикнул вдогонку вестнику.
«Счастье твое, старый снегирь, что народу много!»
Дед лихо подошел к воротам и махнул рукой. «Айда! Давай!» Управляющий завода с дочкой Глашенькой уже стоял у машины. Завидя Потапа, он улыбнулся.
«Гляди, какой шустрый! Без деда пропадать тебе, Ефим Алексеевич, а?»
Раздобренно сказал он и вытащил белый платок.
«Ну что ж, господа механики, покажите нам свое чудо-юдо!»
Он взмахнул платочком. Слесари, плотники, мастерки все живо повлезали в фургончик и закричали: «Подбавь жару!»
Мирон Черепанов подбросил угли в топку.
Дымок из трубы стал гуще. Дохнуло белым облачком пара, и вдруг засвистел гудок, воя и переливаясь всеми оттенками своего сильного певучего голоса. И так радостно было это пробуждение новой могучей силы. Многие перекрестились, Снял шапку и Любимов, а за ним и приказчики, и все служащие. Вон оно как! Да чего силен! Радостно выкрикнул дед Потап и засиял весь.
В добрый путь! Мирон Ефимович напутствовал механик, управляющий завода. Сухопутный пароход вздрогнул, двинулся с места и плавно, полегоньку покатился по чугунным рейкам. Чем больше отходил он от мастерской, тем быстрее набирал силу, ускоряя ход. «Ура!» – загремело в толпе. Мастерки, горщики, литейщики, канагоны замахали шапками. «Ура!» – радостно кричали они, пытаясь бежать за машиной. Но она все быстрее и быстрее уходила вперед. Над полем потянулся дымок. Искры сыпались, словно из пасти сказочному чудовищу. А Мирон для большего шику еще раза два дал пронзительный свисток, который подхватили горные дали. «Змей! Змей Горыныч!» Заголосили староверки из киржатского конца и вытолкнули на дорогу скитницу монашку Марфу. Она сбросила белую холстинку и с иконой на груди стала посреди колесопроводов. Мрачными, непреклонными глазами смотрела скитница на приближающееся к ней чудовище. «Свят, свят, свят! Сгинь, сатана!» Истово крестилась она, а машина, распуская хлопья редкого пара, гудя, мчалась вперед. Вот она близко, совсем рядом, и дрогнуло сердце суровой скитницы, словно ветром ее сдуло с полотна дорожки. Она со страхом отступила перед новой побеждающей силой. Другие киржачки взяли из ее рук икону и, поддерживая скитницу под локотки, повели прочь. Мирон Черепанов держался спокойно, уверенно, прислушиваясь к кровному дыханию машины. Позади вдруг закричали в толпе. Он покосился и увидел. По дороге вдоль трассы горячил своего серого Ушков. Он рвал вожжи, визжал, судил, падала кровавая пена. «И-и-и!» – донесся до Мирона пронзительный надрывный крик. Механик не повернул головы, перевел рычаг, и послушная машина пошла так, что в ушах засвистел ветер. Крик позади смолк. Замедляя перед тупичком ход, Черепанов оглянулся. Там вдали, опустив голову, ехал Ушков. Когда механик дал задний ход, машина пошла так же плавно и ровно. Каждое движение своего хозяина она исполняла точно и скоро. Поравнявшись снова с Ушковым, Мирон не рискнул его окликнуть. Жалко было тревожить старика. Но Клементий Константинович сам окликнул механика. «Поздравляю с победой! Будь здрав, Мирон Ефимович!» И, печально опустив голову, подумал. Да, видать, другие времена пошли. И новые денечки требуют иных песен. Сухопутный пароход тихо вошел в ворота и стал на исходном месте. На сей раз фургончик усадили управляющего с дочкой, забрались приказчики, старики и становой. На площадку машиниста поднялся сам Ефим Черепанов. У всех захолонуло в сердце, когда машина тронулась. Она шла ровно, ритмично, постукивая чугунные рейки. Клубился порог, вдоль полотна размахивали платками, кричали что-то веселое. Глаза у Глашеньки заблестели, лицо разрумянилось. Она прижалась к отцу и прошептала: «Как хорошо, батюшка!» Отец думал о другом. Что дешевле, сей дилижанс или конница Ушкова? Допоздна Черепановы катали народ. И только когда над лесом стал погасать вечерний закат, Ефим вспомнил про жену и позвал ее на машину.
прости, огорченно проговорил он. Столько трепета на сердце было, сама знаю. Тихо отозвалась она и проворно полезла в фургончик. Сердце ее ликовало. Замерцали первые звезды. Народ нехотя расходился. Навсегда ему запомнился этот день. И как его забыть, когда в этот день в России появилась железная дорога Тагильская, по которой побежал первый русский паровоз.